Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Царёва, руководитель Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители. Мы говорим об образовании и не только. Мы, наверное, сейчас вот поднимаем такие болевые вопросы, которые у меня, может быть, накопились. И один из них, я прямо у тебя засыпаю вопросами.
Да,
но
отлично.
Мне всегда очень,
это прекрасно.
Очень хочется вот ответов умных людей на это. Один из вопросов и одна из проблем, с которой я столкнулась в школе, мне показалось в какой-то момент, когда вот что-то я какой-то все время меня вызывали на ковер. Я помню разговор с учительницей химии, которой я ужасно рассердилась, чего греха таить, потому что она ужасно укоряла меня, что ребенок плохо делает химию, хотя мы так здорово выписывали с ним из интернета эти, эти формулы длинные-длинные, да, скажите, кому это было нужно. Вот, мне показалось, что школа поменялась с родителями местами в какой-то момент, что раньше школа учила, родители воспитывали, а потом стало наоборот. Школу стала воспитывать, а родители стали учить. Почему я так говорю? Потому что родители часто набирают целый штат учителей внешкольных, да, тратят огромные суммы, время, нервы, потому что ну, не все тоже учителя такие, вот, как им хотелось бы.
Да.
Но при этом вот что, когда это произошло? Видишь ли ты этот феномен?
Я это вижу, но я, опять же, на это смотрю таким образом, что в идеале, повторяю, да, вот я убежденный сторонник того, что семья и школа должны быть друзьями. И образование, конечно, не должно быть в отрыве от воспитания. Так никогда не было. Я вот сейчас читаю курс, например, о раннехристианской литературе для юных теологов, и не только, такой катехизический курс. Никогда ни в античности, ни в средние века, ни в новое время не было такого, что учитель только учит, и больше его ничего не касается. Наоборот, можно сказать, что такие направления как раз являются признаком вот уже наших последних лет в образовании, когда многое хорошее, то, что было достигнуто в этой отрасли, разрушается, к сожалению. И наоборот, родитель, его же задача не только родить этого ребенка и обеспечивать его ну, минимальные потребности, правда? Конечно, он должен быть учителем, учителем по жизни, правда? Одной из функций родителей является подавать ему всегда пример, правда? И общаться с ним, и вот этот высокий пример он учит. Поэтому, конечно, учат не только домашки, не только уроки, не только задания, а вот именно тот факт, что взрослые, которые окружают ребенка, они живут вместе с ним, и на этой территории взаимного уважения и возникает, что дома у тебя в хорошем смысле школа, а в школе у тебя в хорошем смысле семья.
О, это было бы здорово, это
да,
было бы идеально.
Да, вот это и есть идеал, конечно, к которому нужно стремиться. Я в свое время, когда была маленькая, очень много школ сменила, где-то 7 или 8 школ. Я все время переходила из класса в класс, из школы в школу. Но так мое детство сложилось, что много было переездов. И ни разу, ни в одной школе я не была вот полностью счастлива. И поймала я себя в старших классах вот на этой мысли, что если когда-нибудь так сложится моя жизнь, что я сама буду делать школу, то я точно знаю, какой школа быть не должна. Что в моей школе не будет этого, 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 этого. Я не знаю, какой она должна быть, но какой не должна, я точно знаю. Я видела столько отрицательных примеров.
То есть ты, можешь сказать, на своими травмами собрала этот опыт.
От противного, абсолютно. Да, ну и слава богу, в 92-м году, когда у нас вышел закон о негосударственном образовании, и негосударственное образование стало возможным, моя мечта начала реализовываться.
Инна, а вот такой вопрос, он немножко в сторону от наших образовательных вопросов, но я очень хорошо знаю, помню, люблю твою маму, ну, помню, в смысле, мы долго с ней не общались.
Инна, привет от нее.
Наталья Владимировна, Царёва, да. Наталья Владимировна, привет вам. Вот, и то, что ты пошла по ее стопам, видимо, образ мамы был какой-то очень харизматичный, да, вот расскажи мне, что привлекало тебя в ее работе как педагога, как руководителя учебного процесса?
Ну, мы вообще с мамой друзья, мы просто лучшие друзья по жизни, и поэтому, когда наша жизнь, нас обеих, дошла до такой точки, что я как раз закончила школу и должна была как-то самоопределяться, мама как раз прекратила свое преподавание в театральном вузе, где она много лет занималась на кафедре культуры речи, на кафедре сценической речи, вот, где она, собственно, и получила вот такой вот навык образовательной системы. И мы вместе начали это делать. То есть я это совмещала параллельно с учебой в вузе. Первым моим вузом был Свято-Тихоновский Богословский институт, сейчас это гуманитарный университет. А потом вот, и все это время нас сопровождала школа, и я, можно сказать, смотрела на это глазами подростка, да, то есть как не должно быть, а она смотрела на это глазами взрослого, и мы вот с, как бы с разных точек зрения, я, можно сказать, с позиции ученика еще тогда, а она с позиции руководителя, и мне кажется, это было получилось достаточно объективно. Ну, и так вот и происходит до сих пор.
И очень интересно.
Да. Такой семейный опыт.
Такой вопрос. Вот к тебе как к учителю. А я слышала мнение одной своей знакомой, которой я очень доверяю, и как-то очень мне нравится ее обаятельный и очень теплый подход к детям, очень такой милосердный, всепрощающий. Она сказала, что когда учитель ставит двойку ребенку, это вот к моей учительнице химии, да, он ставит ее себе.
Конечно.
Она говорит, но он же, наверное, не смог объяснить. Вот я вот, например, так рассказывала этой разгневанной прекрасной женщине, я говорю, вы знаете, я бы научила его, наверное, вот писать сочинение, но я, к сожалению, не смогу научить его вот тому, чему вы можете научить вы вот эти вот формулы, потому что в свое время я тоже как-то страшно их боялась и вспоминаю как дикий ужас.
Ну да. Но на самом деле учитель, профессионал, какой бы предмет он ни преподавал, химию или литературу, он понимает, что у ребенка есть область его преимущественных талантов, да, есть, допустим, так называемые гуманитарии, есть так называемые технари или люди, тяготеющие к точным наукам. И здесь, конечно, опять же, задача учителя является не помешать развиваться тому таланту, тому бутону, вот этой почке прорастать, которая в ребенке прорастает, и иногда, может быть, даже за счет, действительно, иногда даже за счет, не побоюсь вот этой фразы других дисциплин. Безусловно, нужно чему-то отдавать предпочтение, а что у нас в жизни всегда что-то на первом месте, что-то на втором, что-то на третьем.
Ну, а как вы поступаете
вот
в
именно так
ситуации?
В нашей школе в старших классах и происходит. То есть дети определяются.
То есть дети не выписывают формулы по химии, которые пойдут
конечно,
в литературную цифру.
Здесь вот тоже опять нужно соблюсти баланс. Нужно, с одной стороны, дать ребенку минимум необходимых знаний по всем наукам, чтобы это была гармонически развитая личность, это была, правда? Нельзя же совсем не знать по химии хоть чего-то, мы же с ней каждый день встречаемся. Вот, например, мы тут пьем чай, это же тоже химическое соединение в студии. Да, но при этом нужно все-таки каким-то дисциплинам уже отдавать предпочтение, даже для того, чтобы хотя бы подготовиться к вузу нормально, к вузу и к тем же экзаменам. Невозможно же, да, здесь сдать 14 экзаменов по ЕГЭ. Ни одна психика не выдержит. Все равно нужно определиться там с двумя, с тремя, с четырьмя. Вот, так это же касается и всего остального. У моей мамы, например, опять, коль скоро Наталье Владимировне зашла речь, у нее был прекрасный учитель по физике, она закончила физико-математическую школу, но она лучше всех писала сочинения. И иногда она не успевала на уроках литературы закончить свое сочинение, продолжала писать на уроке физики. Он говорил, Наташа, ты что? Сочинение? Пиши, дорогая, пиши.
Какой
разрешал
хороший.
Ей дописать. Ага. Да, это тоже школа. потому что очень узкое понятие мы вбиваем в себе в голову ребенку, что школа — это только уроки от и до и домашка, да, и учитель — вот только то, что он пишет на доске или объем экзаменов. Нет, школа — это то, что учит нас вообще в жизни, да, то, что дает правильные ориентиры, правильные параметры, понятие о красоте, о дружбе, о высоком, о прекрасном. И есть еще такое определение образования, ты, наверное, его знаешь, Аня, что образование — это то, что в нас остается после того, как мы забыли все, чему нас учили.
Как говорят, сдали, да, все сдали.
Да, да, вот когда ты все сдал и забыл, ты все равно помнишь добрые глаза педагога, который тебе разрешал, да, на перемене дописать или на уроке, или подводил тебе руку, или где-то тебя защитил и так далее. Это и есть образование. По большому счету школа начинается с этого. А уже уроки, домашки, это уже второе и третье, это можно решать по-разному. Опять же, к этому есть разные подходы.
Я не просто заслушалась тебя, а я как-то, знаешь, улетела мыслями далеко-далеко назад, наверное, не только
приходи
в школу,
в
но и в университет, да, и какой-то действительно вот после того, как ты все благополучно сдал и забыл, остается что-то такое бесценное.
И вот то, что остается, это
уже
и
не
есть
отнимешь.
То, что в нас заложено, да, это и есть вот то прекрасное дар учительства и наш дар ученичества, а мы это принимаем, а они нам это дают.
Я вот в связи с твоими словами вспомнила замечательные слова писателя, поэта, журналиста Дмитрия Быкова, который, я слушала его лекции по литературе, к нему люди по-разному относятся, мне безумно было интересно, я была почти совсем не согласна, что он рассказывал, но мне было, во всяком случае, это было зажигательно.
Но человек, да? Он интересный, безусловно, несмотря на все его позиции, с которыми можно быть
да,
не
согласна. Да, я поняла, что для учителя неважно, какую он позицию занимает, главное, чтобы у него не было потухших глаз, да, чтобы он был зажигательный, чтобы людям захотелось, может быть, не согласиться с ним, но пойти и перечитать, и составить свое мнение, и как-то его правильно выразить.
Конечно.
И вот у него были такие слова, которые мне очень тоже запали в душу, что учитель – это же суперпрофессия. Если людям рассказать, какой... как это называется, какую отдачу, я русские
фидбэк,
слова подбираю, потому что да, вот эти фидбэки уже, какую отдачу получает педагог, при том, что он выматывается, конечно, в ноль, что люди рвались бы в профессию учителя.
Совершенно верно. Да, да, в идеале так и есть. Другой вопрос, что профессия очень сложная, и сама задача у учителя сложная, и иногда даже кажется почти невыполнимой. Плюс внешние обстоятельства, вот эти наши все, о которых, да, не хочется говорить. Но, по идее, такой благодатной, такого благодатного поприща еще поискать. Ведь сам Господь назывался учителем. И мы, коль скоро мы уже сейчас, да, на православной радиостанции находимся и можем поговорить об этом, то каждый учитель, он должен всегда понимать, да, что он учитель с маленькой буквы, но есть учитель заглавный, это наш Господь Иисус Христос, и в этом смысле каждый педагог, задача каждого педагога ему уподобиться. Задача и ответственность.
Ничего себе.
Именно так. И учительство – это дар Святого Духа. Об этом тоже прямо говорит Новый Завет.
Скажи, пожалуйста, а вот по отношению к ученику, вот какой ты учитель, друг, наставник, авторитет? Вот как ты это видишь?
Не знаю. Но здесь важно быть просто самим собой, конечно. Безусловно, каждый, кто-то больше, кто-то больше наставник, да, кто-то больше. Зависит, опять же, от возрастной категории. Конечно, если у тебя маленькие детки, то ты больше с ними, да, вот как наседка, оберегаешь их, больше заботишься об их вот именно даже физической безопасности. Если это уже выросшие юные создания, то, конечно, здесь нужно быть обязательно, нужно быть им другом, иначе не возникнет доверия.
Вот ты сказала в разговоре, что ты в детстве повидала много школ,
да,
и точно знала, какой ты не хочешь видеть школу, в которой бы ты сама работала и которой бы, может быть, даже руководила, что ты сейчас и делаешь успешно. Вот что именно ты увидела, вот если можно,
как что негативного,
что негативного, чтобы, ну, поскольку все-таки мы говорим о пользе, да, чтобы родители, ну, может быть, заметили какие-то штуки, которые вот, ну, не стали бы травмировать их детей, когда они вот обошли бы какие-то такие моменты.
Ну, я, например, начинала со школ в неблагополучных районах. Даже и не московских, то есть на периферии. И начинала я с того, что мне просто было физически страшно идти в школу, что тебя там забьют.
Ничего себе.
Да, что тебя, ну, я имею в виду дети, такие же сверстники. То есть вот именно агрессия была сверстников, очень высокий уровень агрессии бывает иногда в обществе и в детском обществе, тем более, потому что
конечно,
они же как лакмусовые бумажки, ага. Они отражают то, что носится в воздухе, и их ничего не сдерживает это выражать. Да, поэтому прежде всего я страдала... Вот в детские свои годы вот от этого. Потом уже я стала замечать вот эту холодность, отчужденность учительской касты от, собственно, от детского общества, чего тоже не должно быть, да. То есть они, учителя отдельно, отдельный мир, да, дети отдельно, сами по себе. Дальше юношеские мои годы пришлись на как раз развал Советского Союза, развал вот этой всей системы. Я закончила... английскую спецшколу в Москве, очень известную. У нас вообще там валом учителя уезжали, эмигрировали из страны, бросали свои семьи, даже бросали свои дома, говорили, пора вот нам куда-то за бугор, за кордон, и вы тоже уезжайте. Вот, что тоже я не могу назвать хорошей педагогикой, я думаю, тут все согласятся. Да, и вот... Это, поскольку ты меня лично спросила, вот эти те три вещи, которые я могу назвать, которых точно не должно быть в школе. Безусловно, в школе должен быть здоровый, хороший патриотизм, должно быть братство, и должно быть взаимопонимание, взаимопроникновение мира учителя и мира ребенка. Это безусловно. Ну и должна быть дружба на всех этих ступенях.
Очень здорово, спасибо большое, что здорово очень ответила. Скажи, пожалуйста, а вот в вашей гимназии, помимо того, что, наверное, там нет того, о чем ты мне сейчас рассказала, что там есть такого, вот, что бы ты хотела рассказать и подчеркнуть отдельно? Ведь ваша гимназия в этом году празднует юбилей.
Да, в 22-м году нам уже 30 лет, слава богу. Надеюсь, что вот осенью... У нас будет праздник, и мы каким-то образом этому отдельно порадуемся. Да, и вообще здорово. Но что бы я хотела подчеркнуть, но главной заслугой я себе лично ставлю то, что наши выпускники, у которых уже много довольно выпусков, у нас с 2004 года, ну вот уже около 20 выпусков было, и каждый наш выпуск мы выращивали детей с 6-летнего возраста сами. То есть мы не набирали там сразу 15-летних, и вот у нас выпуск. Так вот, я себе, наверное, ставлю в заслугу, что эти наши выпускники приводят своих детей к нам. Я считаю, это прекрасный показатель.
Да, да, конечно.
И второй показатель, я веду статистику, у нас нет разводов среди наших выпускников. Они, например, образуют пары, у нас есть несколько, даже не несколько, а, наверное, нет, десяток бы насчитала таких пар, когда поженились одноклассники между собой, выпускник и выпускница. Вот, и у нас нет разводов.
Потрясающе.
Вот, да, поэтому, ребята, да, мы все про образование, мы про то, что дети должны поступать в университеты, добиваться, достигать. У нас несколько иностранных языков, у нас много математики. Но все-таки главным показателем является то, что наши дети могут создать такие семьи, которые, возможно, в свое время не смогли создать даже мы или взрослые, окружающие. И то, что дети живут в чем-то лучше нас, они моральнее нас, нравственнее. Я говорю уже, да, вот о тех, кто уже выпорхнул из нашего гнезда. Думаешь, ну, значит, это все было не зря. И, возможно, твой маленький вклад, твоя небольшая лепта в этом тоже есть.
Ну, а с чем ты это связываешь? С тем ли, что гимназия имеет православное направление, тем ли, что она окормляется чудесными всеми нами
отец
и на радио.
Да.
И какие-то традициями, которые существуют в вашей школе.
Наверное, все вместе, конечно, все вместе. Ну, и это, конечно, чудо любви Божьей, да, безусловно, благодать Его. Потому что, безусловно, это все от нас зависит только то малое, что мы можем сделать, а Господь вот нас таким образом покрывает. О традициях могу, конечно, рассказать и рассказывать. Расскажи, всех вас, кстати, друзья, да. приглашаю. Да, это Большая Ордынка, это центр Москвы. Мы маленькая школа, но, тем не менее, вот у нас такая веселая, дружная жизнь. Да, кстати, мы сейчас открыли набор на новый учебный год. Всегда можно к нам позвонить, записаться, прийти на тестирование, на собеседование. Можно поступить не только в первый класс, но и попробовать поступить и в более старшем возрасте. В качестве такой яркой традиции могу, например, привести такой образ. У нас каждый раз на последний звонок бывает бал. Дети уже, и не только дети, юношество, да, выпускники в красивых бальных платьях и костюмах танцуют вальсы, полонезы, мазурки, где бы вы думали, прямо у алтаря Покровского собора в Марфо-Мариинской обители. Все это под классическую музыку в присутствии огромного количества мимо проходящих людей, которые проходят мимо монастыря и вдруг слышат классическую музыку, в недоумении заглядывают в ворота и видят танцующие пары, да.
Да, иногда... Такой венский бал видят.
Да, венский бал в монастыре. Я даже думаю, что это, наверное, может быть и единственный. Я не знаю другого такого монастыря, где может быть бал у алтаря собора.
Слушай, как же это позволяется?
Да, иногда даже бывает до смешного доходит, когда мы репетируем. Ну, дети еще в школьных юбках и платьях, у нас есть форма, репетируют. Иногда бывают пара, там, одна-две бабушки, которые находят, кто вас благословил? Как вы можете? Это же храм, это же монастырь. Вот. То есть вот такое, мы говорим, успокойтесь, нас благословили, нас благословили. Но ведь это же праздник детства, это как раз праздник любви, и мы показываем, то вот наши дети, вот они выросли, и мальчики, и девочки, у них такие красивые взаимоотношения, что они могут пригласить друг друга на танец.
Ну да, мы же привыкли, да. что православие – это про то, чтобы радоваться тихо-тихо, вот не так как-то ярко и
да,
красиво,
либо радоваться где-то
да?
в другом месте, но не в церкви. Либо друзья в мои, месте. А почему надо радоваться где-то в подворотне, а не в церкви? Да? Куда идти подросткам? Если им нужно дружить, то они должны куда пойти, куда? Если не в церкви это делать? Ну вот, вот и вопрос. Возникает противоречие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Инна Царёва, руководитель Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители, теолог, художник, учитель с большой буквы.
Очень рада быть с вами, друзья.
Расскажи, пожалуйста, вот у меня остался всё-таки вопрос про репетиторов, про то, какая роль играет в образовании школа и почему ей нужны дополнительные силы в виде репетиторов, почему репетиторы... должны дополнять вот эти школьные знания и, может быть, снимать какое-то напряжение детей в учебе. Чего не дает школа, почему родители вынуждены тратиться на этих самых репетиторов?
Я открою тайну. Репетиторы не нужны.
Это что?
Да, они вообще не нужны. Если нормальный учитель, который успевает... Во-первых, успевает дать программу, во-вторых, он успевает дать еще что-то больше, чем программа, то, чему была посвящена вся сегодняшняя наша передача, да, если есть общение, доверительная дружба с ребенком, если он к тому же знает, к чему он готовит, что такое ЕГЭ, знает не понаслышке, а у нас, например, все преподаватели являются экспертами по ЕГЭ, и очень многие у нас преподаватели имеют ученые степени, кандидаты в своих науках, преподают в вузах и так далее. То есть, то репетитор не нужен. На самом деле все учитель может дать в школе, в классе. Конечно, если у тебя не 50 человек в этом классе. Да? Если это школа, которая занимается, как мы говорим, штучным производством, да? Не штамповкой каких-то одинаковых гвоздей, да, вместо живых душ, а именно раскрытием талантов каждой отдельной личности, юной души, которая имеет в перспективе свою бесконечность, то все это достижимо. И у нас как раз мы владеем такой технологией, поэтому у нас так много бывает медалистов. Вот, например, моя дочь Кунигунда, она поступила без репетиторов. Вернее сказать так, у нее были репетиторы, но этим репетиторами были школьные учителя. То есть они занимались с ней сколько угодно еще, да, сколько вот ей лично нужно. Вот так они и занимались.
Это какая-то прямо сказка о старой школе, когда еще можно было после уроков. Иванов, останься, после уроков мы с тобой
именно
посидим.
Так, конечно, учитель же, если видит ребенка, он понимает, у кого в чем есть нужда. Кому-то вообще не нужна химия, а кому-то надо каждый день ей заниматься. Ну, вот так и происходит. Так и происходит, если учителю, опять же, созданы условия. И здесь задача уже администрации школы брать на себя вот этот вот груз ответственности, освободить учителя от всего лишнего, чтобы он мог заниматься ребенком. Да, а уже администрация школы должна тащить на себе вот эту вот задачу общаться с чиновниками, писать отчеты и прочее, 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 отбиваться от всего.
Скажи, пожалуйста, а сама ты занималась со своей дочерью Машей Кунигундой?
Сама лично я?
Да, сама ты делала с ней уроки?
Ты знаешь, я вообще за то, чтобы делать уроки. Вот я помню, что еще в 7 и 8 классе я с ней делала уроки. Те уроки, которые я по своей направленности могу. Например, историю мы с ней читали. Вот, я люблю сама этот предмет очень, и вот мы с ней занимались. Я не считаю, что это плохо, когда родитель занимается с ребенком. Просто это же тоже время для родительства и для ребенка, опять же, побыть вместе. Да, безусловно, здесь не в контексте такого должествования, да, что вот ты с утра до ночи делаешь с ребенком уроки. Нет, а в том, что ты вместе с ребенком проходишь его детство и еще один раз проживаешь. И повторяешь, опять же, молодеешь сам. Вот в этом аспекте, да, ничего плохого нет. Почитать и обсудить параграфы из детского учебника. Это очень-очень мило даже. Мне это было приятно. Другой вопрос, конечно, что каждый родитель не может по всем предметам быть таким вот профессором. Да, не может. Но то, в чем он может, мне кажется, это же прекрасно, прекрасно дать сверх учебника, дать больше, чем или шире, или предоставить другой взгляд, нежели был предоставлен учителем на уроке.
Скажи, пожалуйста, что ты считаешь вот самым важным и самым основным для того, чтобы как родитель и как учитель, для того, чтобы ребенок приходил с радостью, как, знаешь, про взрослого говорят, что он с радостью приходит на работу и с радостью возвращается домой, чтобы ребенок шел с радостью в школу.
Именно это и должно быть целью, конечно, нашей задачей, как школы. Ну вот это именно ощущение дома, что и там тебя ждут, и там тебя встретят любого.
Любого. Вот это важное слово.
Не только выглаженного, выутюженного, с хорошим настроением, да, но любого в растрёпанных чувствах, с непонятой задачей, может быть, с какой-то проблемой, которую он принес из семьи, или вот ребенок там плачет, канарейка там заболела, или еще что-то. Мы, конечно, знаем, да, это в школе, что тебе помогут, когда он маленький, да, когда ребенок постарше возраста, у него свои проблемы. Да, тебя встретят любого, так же, как и дома. Тебя тоже примут любого, правда? Что с двойкой, что с пятеркой. И
случае,
не ради этого мы учимся. Да. И когда вот ты понимаешь, что тебя любого встретят и обогреют, и дадут время, все, успокойся, все будет хорошо. Отсидись, посиди, послушай. Можешь сегодня просто не выходить, просто посиди, послушай. Да, правда, у всех же бывают дни, когда мы на коне, и бывают дни, когда мы, да, в полном, как бы, такой прострации пребываем, и у детей тоже.
Я думаю, что очень многие радиослушатели, слушая тебя, сейчас очень хотели бы узнать, как можно попасть в вашу школу, как можно посмотреть вас в интернете. Расскажи, пожалуйста, вот где вы, какие у вас адреса, и как вас найти?
Да, друзья, нас очень легко найти, мы находимся в прекрасном районе Москвы за Москворечье, на улице Большая Ордынка, мы прямо примыкаем к комплексу Марфо-Мариинской обители Милосердия. К нам легко доехать, мы пешком, в пешей расположенности от метро Третьяковская или от метро Полянка. Но лучше всего начать, конечно, знакомство с того, чтобы позвонить или посмотреть наш сайт. Это eligim.ru, www.eligim.ru, или наш телефон 495-8495-651-84-47. Всегда можете позвонить и записаться на собеседование. Вот, собеседование вас ни к чему не обязывает, мы просто знакомимся. Есть еще у нас также и канал на YouTube, который вы тоже можете смотреть. Это как раз тоже наш такой способ общения с внешним миром и с семьями наших учеников. Канал так и называется «Ели Гим», сокращенно от Елизаветинской гимназии. «Ели Гим» в одно слово. «Ели Гим» – про свет. Просветительский образовательный канал. «Ели Гим» – про свет. Ну вот, так что можете нас искать любыми этими способами, и вы обязательно найдете.
Ищите и найдете. Да. Просите и дастся вам. Точно. Спасибо огромное. Сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Царева, руководитель Елизаветинской гимназии, примарф Мариинской обители, теолог, художник, учитель с большой буквы. Спасибо за очень честный и вдохновляющий разговор об образовании и детях. Я в вашей прекрасной гимназии.
Спасибо, дорогая Аня. Спасибо, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».